Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троице-Сергиевой Лавры.
Приветствуем вас, дорогие радиослушатели! В эфире 512-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Нашу программу открывает проповедь насильника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Лаврентия Постникова на евангельское чтение «Свет Христов просвещает всех». Очередной фрагмент из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата «Поучительное слово святителя Филарета, митрополита Московского, Дроздова» продолжает нашу передачу. Мы открываем главу под названием «Монашество». «Путь ко спасению» по творениям святителя Феофана Затворника. Очередной фрагмент беседы с насильником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игуменом Симеоном Гаврильчиком продолжает эту передачу. И завершит ее очередной фрагмент из авторских воспоминаний диакона Дмитрия Котова, штатного клирика храма Покрова Пресвятой Богородицы в городе Долгопрудном Московской области.
Oh!
Нашу программу открывает проповедь насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Лаврентия Постникова под общим названием «Свет Христов просвещает всех» на евангельское чтение.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие Господь говорит: «Я свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Тогда фарисеи сказали ему: «Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое не истинно». Иисус сказал им в ответ: «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду. А вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, я не сужу никого. А если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истина. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня». Тогда сказали ему: «Где твой Отец?» Иисус отвечал: «Вы не знаете ни меня, ни Отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего». Сие слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял его, потому что еще не пришел час его. Здесь Христос Спаситель называет себя светом миру и светом жизни, но фарисеи противятся этому свидетельству и говорят, что оно не истинно. Однако своей злобой открыто не выявляют против него и не говорят, что он богохульствует, ибо, как сказано в Евангелии, еще не пришел час его. Подобные свидетельства Иисуса Христа о себе были глубоки и недоступны для его современников и даже для многих апостолов, но понятны были девственнику святому Иоанну, который, будучи в заточении на острове Патмос, за веру в него записал их в своем Евангелии. И когда он вернулся из ссылки в Ефес, Евангелие сыграло важную роль в церкви, ибо в это время появились ереси и толки о Христе Иисусе. Как о простом человеке, Господь же, заботясь о своей церкви и их последователях, сохранил и своего возлюбленного ученика до этого времени, который не только передал Евангелие ефесским епископам, но и написал послание, которым подтвердил истинность Христова свидетельства и истину, что Он есть не простой человек, но Бога-человек, свет и жизнь. Именно об этом сегодня читалось в евангельском послании, о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Видите, как святой Иоанн не только защищает достоинство Иисуса Христа, как воплотившегося Спасителя мира, оставившего нам свое учение, но и убеждает верующих быть христианами не по имени только, но и на самом деле. Почему многие из нас не имеют мира в душе, мира между собой? Почему постоянно ощущаем уныние и тоску? Не от того ли, что мы, христиане, только по имени, то есть носим внешние знаки нашего христианства, крестик на обнаженной шее или четки, а сами преисполнены злобы к другим, или ходим в храм и обиваем пороги, но переполнены самолюбием и злобой, хотя каждый из нас знает, что самолюбие первого напавшего человека послужило корнем греха. Оно произвело гордость, зависть, ненависть, разъединение в роде человеческом, а за ним и лукавство, и духовную смерть. Что привело к этим грехам? Отступление от Бога, нарушение заповедей Божьих. Удаляясь от Бога, человек удаляется и от его учения, которое хранит его в жизни через совесть. Всякий человек, упражняющийся в Слове Божьем, не только делает совесть утонченной, оберегающей его от малейшего нарушения воли Божьей, но и не допускает к нему бесов, о чем говорится в житии преподобного Арсения Великого. Однажды к нему пришел один из братьев и говорит: «Честные отцы, я изучил много книг и псалмов, и хочу с умилением сердечно прочитывать их, но не имею умиления, потому что не разумею силы Священного Писания и весьма скорблю об этом». Преподобный отвечал на это: «Чадо, тебе должно непрестанно поучаться в чтении Слова Божьего, хотя бы ты и не разумел силы его и не имел умиления. Я слышал, как говорил Ава Пимен и прочие отцы, что очарователи змей сами не понимают тех слов, которые они говорят. Однако же змеи, слыша слова их, укращаются, как бы понимая слова их, и беспрепятственно отдаются в руки. То же самое можем сделать и мы, хотя бы и не разумели силы Священного Писания. Ибо когда мы имеем в устах своих слова Священного Писания, тогда демоны, слыша их, приходят в страх и бегут от нас, не вынося слов Духа Святого, говорившего через рабов своих, пророков и апостолов. А так как мы часто забываем Слово Божие по своему нерадению, то испытываем множество искушений бесовских. Без этого упражнения человек становится однобоким, о чем говорит преподобный Арсений. Есть много таких людей, которые всячески стараются соблюдать чистоту телесную и для этого умерщвляют тело свое постом, бдением и многими трудами. Но мало таких, которые ревниво оберегают душу свою от греха тщеславия, гордости, серебролюбия, зависти, братоненавидения, гнева, памятозлобия и осуждения. Таковые снаружи чисты телом, но душа их грязна. Они подобны гробам, снаружи разукрашенным, изнутри же полным костей смердящих. Блажен тот, кто старается сохранить от скверны как тело, так и душу свою. Истинно блаженны чистые сердцем, а не только телом, потому что они Бога узрят. Чтобы хранить чистоту душевную и телесную, без веры в Бога и исполнения Его учения, заповедей, невозможно, ибо борьба с грехом и стояние в добре мыслимо только при свете веры и жизни по вере, о чем сегодня говорит нам святой апостол и евангелист Иоанн Богослов. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. А ведь Бог есть наивысшая святость, Ее-то Он и требует от нас. Будьте святы, как Отец ваш Небесный свят есть. Бог есть свет, и от нас требует Его. Так да просветится свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Чтобы жить в святости и ходить во свете, Господь через Слово и зовет нас к Себе. «Приидите ко Мне, все труждающиеся обремененные, и Я успокою вас, ибо Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Именно этим путем шел и святой Иоанн Богослов, шел при свете Божьем в трудные дни своей жизни, в дни гонений и испытаний, но в который написал свое Евангелие, отличное от других трех Евангелий по высоте богословия, за что он был назван богословом и изображен на иконах с орлом. Церковь чтила апостола и прислушивалась к его голосу, но в особенности всем, приходившим к нему в последние дни своей жизни, за наставлением говорил только одни слова: «Дети, любите друг друга, ибо он знал, что в любви сокрыт весь смысл человеческой жизни». Скончался святой Иоанн столетним старцем, царствование Трояна. Постараемся и мы всегда поучаться в Слове Божьем и жить по Нему, тогда мы не будем ходить во тьме, но при свете, и никогда не споткнемся в жизни своей, ибо наше общение будет со светом жизни Господом нашим Иисусом Христом, которому слава во веки. Аминь.
Спасибо, Господи.
У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. Очередной фрагмент из авторского цикла «Поучительное слово святителя Филарета», митрополита Московского по его письмам.
Монашество. Мир вам, отец-наместник и братья. Мир свышний да подается вам, как насущный хлеб души. На всякий день, да умножится вам, и да не отнимется от вас. Мир вам и братья, молитвам вашим и их себя поручаю. Святитель Филарет. Монашеское сословие — великая тайна, которую может уразуметь лишь принявший постриг. мирянину и даже благочестивому она останется далекой от его разумения. Как можно добровольно оставить мир со всеми его прелестями? Как оставить родных, близких, знакомых и уйти в уединение, поселиться среди диких зверей? Как уйти из уютного дома и водвориться в пещере, землянке, дупле дерева? Как покинуть приятное и обречь себя на лишение, скорби, скитания? Приоткрывает эту тайну святой апостол Павел. Она глубокой, самоотверженной, непоколебимой вере в Бога, в искреннем желании монахов, этих земных ангелов, жить с Богом и умереть в Боге. «Верую, — говорит он, — победишь царствие, содеешь правду, заградишь уста львов, угасишь силу огненную, избегоша острия меча, возмогоша в немощи. Их же небе достоин весь мир». Вера влекла их в желанное небесное Отечество, являла мир пустыней, а пустыню раем. Вера влекла их к подвигу, который преображал их, а преображая их, изменял в лучшую сторону и многих, многих других. Окружающий их мир, как правило, становился и светлее, и теплее. В их молитвах нуждались все, особенно при умножающейся немощи, да не бесплодно будет продолжение дней. Следует сразу оговорить, что можно вести монашескую жизнь и без обета. Вспомните преподобного Сергия, который отсрочил свое удаление от мира, исполняя слово родителей и их успокаивая. Знаем и инаковые примеры. Алексей, человек Божий, оставил семейство, несмотря ни на что, и Бог оправдал путь его. Но не у всех одна мера дара. Рассудите о чем и изберите путь благонадежный, ограждаемый смирением. На земле русской изначально водилось и утверждалось монашество в основном общежительного характера. К нему по преимуществу и обращает свое слово святой митрополит Филарет. Его слово составляется из наставлений. Первое – о принятии монашества. Второе – о руководителях и руководстве монашеской жизнью. Третье – о духовном облике иноков, их качествах, обязанностях, послушаниях, их подвиге. Первое – о принятии монашества. В монастыре, говорит святитель, все должны быть проникнуты духовным началом. Таким же началом должно быть проникнуто уже само вступление в монастырь. Надобно внимание во время представления к пострижению. Кто только наружно стеснял себя, чтобы пролезть сквозь сию дверь, тот прошед скоро расплывается, а извергнуть за ограду труднее, нежели не принять воную. Если кто подает добрую надежду, не отказывать, а брать. Пути Божии неисследимы, премудрость Божия многоразлична. Молитвы преподобного Сергия да помогают вам. Если послушник благонадежен, то не надо оставлять его жить приватно, а взять от него просьбу об определении в монастырь и при окончании дела постановлять, чтобы считать определение со дня подачи просьбы. Вот невидное средство ускорить пострижение надежных, обещает доброе принять, не оставляющее своего мудрования и не изъявившего волю отдаться просто в послушание, в лавру, в братство иноков не допускать. Бог да сохранит нас от лжебратии. Не одобряй, святитель, и приход в наши монастыри тех, которые ушли было для подвигов на фон. Иное дело идти на фон для безмолвия, а иное, после удаления на фон для безмолвия, с именем афонского безмолвника идти в молву московскую на подворье. Во избежание нежелательных явлений святитель напоминает: древним правилам не противно, а с обстоятельствами настоящего века сообразно не постригать женский пол ранее 30 лет возраста. Второе. О руководителях и руководстве монашеской жизнью. Примечательно, что у людей разнородных, разных мест, разных национальностей, сословий, приходящих в монастырь, устрояется согласие. И как прискорбно бывает, когда замечается разделение там, где должно быть единство. Как первое, так и второе во многом зависит от руководителей монастыря. И святитель говорит о них: вступать в административную должность следует спокойно и скромно. Торжествовать вступление в должность благочинной угощением значит провозглашать по-светски свой чин, которого еще не дано, а вступать в дело послушания с тихостью и смирением. В архимандрию надо возводить только тех, кто в характере не требует искушения и кто явил заслуги. Худой будет помин, когда поставим на места не заслуживших и не испытанных, неподходящее и самовыдвижение. Сомневаюсь, отмечает святитель, чтобы та была лучшая начальница, которая более прочих желает быть начальницей. Не то говорит закон духовный. В управлении женскими монастырями меньше удобства входить близко, и здесь труднее выбор начальствующих. Здесь нужна особенная осторожность. И святитель по причине несогласия в Ходьковском монастыре между игуменей и монахиней просит опытнейшего святого руководителя монашества архимандрита Антония: дайте направление игумене и монахине, чтобы игуменья пользовалась ревностью Магдалины, умеряя ее, когда нужно, и чтобы Магдалина не почитала своего действования благонадежным, если оно не с благословением и миром начальницы, да не будет распри и смущения, но да плод правды сеется в мире, творящем мир. Руководители монастырей – это не властелины, а отцы. Апостол дает наставление и пример обращаться с братьями не подобно властелинам, а подобно кормилице, имеющей на руках младенца. Если он и упрямо раскричится, его не бранью и угрозами, но лаской и кротостью приводит в покой. Не подумайте, что пишу сие в неудовольствии на вас, то есть на игуменью Спасо-Бородинского монастыря Сергию. Желаю только показать вам образ действования, который, по моему мнению, или лучше, по учению отцов, более надежен. Сделайте милость пишет святитель другому руководителю монастыря, устранится от внимания человеческие недостатки и с терпением рассмотрите дело обители и человеколюбиво произведите на бедных и престарелых. Советуйте игумене действовать со осмотрительностью и без нетерпеливости. Во всех деяниях начальника монастыря святитель советует блюсти степенность, терпение и снисхождение.
Продолжение цикла бесед Константина Ефимовича Скурата «Поучительное слово митрополита Филарета Дроздова по его письмам» слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Путь ко спасению. К 200-летию со дня рождения святителя Феофана, затворника Вышинского. У нашего микрофона насильник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, игумен Симеон Гаврильчик. Одним из вопросов, часто задающимся православными людьми, является вопрос об исповеди. И вообще, исповедь сегодня – это такое нечто пререкаемое. Некоторые говорят вообще, что исповедь не нужна, некоторые ограничиваются общей исповедью. Но говоря об исповеди, мы, конечно, подразумеваем и таинство причащения, потому что эти таинства взаимосвязаны. Вот я сам лично слышал совсем недавно, что один батюшка сказал: «Часто причащаться вредно». Исповедь сегодня превращается часто в формальность. Как святитель Феофан советует часто исповедоваться и причащаться?
Мне сразу вспомнили слова нашего старца, Троица Сергия Лавра, отца Кирилла, архимандрита, когда мы поднимали вопрос о нашем обычае лаврском и Феофане Затворнике в рекомендации и сравнивали их с некоторыми обычаями, так скажем, на православном Востоке, отец Кирилл сказал: наша практика более правильная. И если мы будем знакомиться с творением святителя Феофана Затворника, то, во-первых, мы обратим внимание на первое, что святитель Феофан Затворник, он не просто является психологом человеческим, а он является прекраснейшим знатоком святоотеческой жизни, не только теоретически, но и практически. И те советы, которые дает святитель Феофан Затворником, в частности, отношение к исповеди, к святому причащению, они носят исключительно святоотеческий характер и спасительный характер. Начну сразу с последнего причащения святых таинств Христов. Мы отчасти уже говорили о смысле таинства Евхаристии, о его существе, и говорили, что к этому таинству необходимо подходить, готовясь. Феофан Затворник неоднократно говорит о том, что, во-первых, ко святому причащению необходимо готовиться говением. И это сделать наиболее удобно, пишет он, безусловно, в посты. Но это говение должно сопровождаться чем? И частым посещением храма, богослужения. Почему, пишет он? Потому что посещение храма частое, оно способствует сосредоточению человека и углублению внутрь себя. Одна из главных причин современной исповеди, и с этим часто приходит сталкиваться, что люди, приходя на исповедь, не знают, что сказать. Это «не знают, что сказать» происходит из-за того, что у людей жизнь духовно нету. В основном она рассеянная, сумбурная и обречена исключительно только лишь на телесный фактор. Но я не осуждаю это, потому что действительно жизнь сейчас сложная, условия сложные, и здесь можно найти много объяснений, но речь не об этом, а о том, что это не должно быть самым главным в нашей жизни. Феофан Затворник сам подчеркивает, что необходимо сначала искать в нашей жизни то, что приводит нас к Богу, тогда все остальное встает на свои места. В основном люди сейчас не верят в это или не хотят это слушать, но, безусловно, как он пишет в своей книге «Что есть духовная жизнь?» Как не настроиться, что иллюстрация впадает в совершенно бесполезную суету, в некий замкнутый круг безысходности. Ну и возвращаясь к исповеди, Стефан Затворник что, во-первых, советует? Что исповедь должна быть глубокой, и она должна ограничиваться не просто перечнем неким внешним, но очень важно, подчеркивает Стефан Затворник, даже человеку называть свои поступки, действия, обращать внимание на свое душевное расположение. Потому что если человек этого делать не будет, то вот это состояние болезненности, которое нарабатывается у человека в течение, так скажем, жизни, оно не уходит у человека. Человек, какой был злой и с неприязнью относящийся к людям, или эгоист, или самолюбив, он таким остается. Кстати, Затворник пишет, что одна из главных причин угасания в человеке духа христианского горения лежит именно в самолюбии, в эгоизме, который порождает, что постоянно поблажки тела в телесных нуждах. А что касается чистоты причащения, Стефан Затворник подходит к этому вопросу двояко. С одной стороны, он говорит о практике, которая существует, вернее, существовала в Русской Православной Церкви, а именно, что люди, как правило, причащались раз в год, и он рекомендовал причащаться хотя бы 4 раза в год, то есть во все посты, но эта рекомендация не носит безусловный характер, потому что далее надо читать и другие рекомендации Стефана Затворника. Стефан Затворник оказывается сторонником частого причащения тайн Христовых. Но частота причащения носит, во-первых, индивидуальный характер, раз, а во-вторых, и носит характер рекомендательный, который зиждется на, наверное, внутреннем устроении каждого человека. То есть он пишет следующее, что это должно не войти в привычку, чтобы у человека потерялось всякое чувство благоговения и страха Божия ко святому причащению. Вот, на мой взгляд, эти слова Стефана Затворника носят самый главный характер в его советах относительно причащения Тайн Христовых. То есть во главу угла в подходе к этому величайшему должен стоять взращивание страха Божия и благоговения в человеке. И поэтому Стефан Затворник, например, одной рабе Божией рекомендует там, где ей не разрешают причащаться чаще, чем раз в пост, ходить к тому священнику, в тот приход, где священник разрешает причащаться более часто. Но это опять-таки относится к тем лицам, которые ведут богоугодный, внимательный образ жизни, то есть в которых идет действительно настоящая борьба за преодоление привычек, страстей, за преображение в подлинном смысле своей души. Если у человека этого нет, безусловно, он говорит, ему не полезно, может быть, даже причащаться раз в год. Сейчас очень часто появляются статьи на эту тему, и приводится практика Элладской церкви, но она часто, опять-таки, люди пытаются создать некий, так скажем, эталон, уходя от самого главного, что, наверное, есть и тоже, я больше чем уверен, и у духовников Элладской церкви это всегда смотрит на то, какое состояние души у человека, насколько человек готов к этому великому таинству, а что не должно отношение к этому таинству носить потребительский характер. Да, когда у человека есть брани внутренние, очень серьезные, духовные, то духовник, безусловно, допускает в таком случае человека до причащения. Может быть, даже без особого сугубо приготовления. Опять-таки, это вопрос, с одной стороны, опытности духовника, раз, а с другой стороны, личного состояния того или иного человека. И, безусловно, вот эти все состояния, нюансы очень трудно учесть, когда люди в основном сейчас живут индивидуально духовной жизнью. То есть, как такового пастырского кормления нету в общем масштабе церкви. Люди часто гнушаются священника, но Стефан Затворник напоминает еще раз, что независимо от того, духовник этот священник или не духовник, исповедь твою принимает сам Господь. Но, безусловно, часто человеку трудно бывает преодолеть определенные барьеры. Человек ищет священника, может быть, по душе, но мы не должны этого исключать, потому что личные качества священника, тем не менее, это факт, они, безусловно, влияют на качество духовной жизни того или иного человека. И у одного священника, например, душа легко открывается, у другого душа не открывается. Это все такие тайники нашей реальной живой жизни церковной, которую тоже приходится учитывать. Но мне кажется, что очень важно было бы в наших духовных школах именно прививать в современных у учащихся чувство пасторской ответственности, пасторского долга и осознание, что такое пасторское служение. Что пасторское служение – это не привитие людям просто определенного суммы знаний. Да, и это нужно, но это не главное. А прежде всего, человеку очень важно научиться богообщению, жить со Христом в мире, идти за Христом. Это первоочередная задача священника, пастыря. Для того, чтобы это произошло, человек должен сам жить так. Когда он будет жить так, то и он сможет на благоприятную почву класть и знания, необходимые для, как Стефан Затворник говорит, привития умового верования, то есть рационального постижения тех или иных особенностей нашей церковной жизни. Кстати, вот Стефан Затворник говорит еще очень важные слова, касающиеся всех, как мирян, так и иерархии нашей церкви, а именно, нужно помнить о том, что мы, приходя в церковь, мы не являемся распорядителями церкви, но мы являемся только лишь благоговейными хранителями божественной благодати, того сокровища, которое верит нам апостолами, и раздаятелями этой благодати, но ни в коем случае не распорядителями и не дерзновенными переделывателями. Да, это очень важные слова, особенно касающиеся нашего времени, нашей церковной жизни.
Вы слушали программу «Путь ко спасению» к 200-летию со дня рождения святителя Феофана, затворника Вышинского. У нашего микрофона был игумен Симеон Гаврильчик, насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Завершает нашу программу очередной фрагмент воспоминаний, озвученных диаконом Дмитрием Котовым, штатным клириком храма Покрова Пресвятой Богородицы при Московском камнеобрабатывающем заводе в городе Долгопрудный Московской области.
Архимандрит Пафнутий. Известный архимандрит Пафнутий, благообразный старец с львиной копной седых волос, пользовавшийся большим уважением у братьев прихожан Лавры, был довольно независим от лавского священноначалия, помогал, окормляя своих многочисленных чад в Киеве, почти постоянно пропадал в скиту китайской пустыни. Редко появлялся в монастыре, так что наместник однажды при всей братии во время трапезы спросил: «Отец Пафнутий, вы определитесь, вы лавский монах или монах пустыни?» «Лавский, лавский!» — поспешил ответить архимандрит Пафнутий. «Как-то я опоздал по каким-то причинам на трапезу, обедал вместе с такими же опоздавшими трудниками и с отцом Пафнутием, который, по-видимому, только приехал из пустыни. На обед был чечевичный суп и картошка со всегдашним луком, который подавали в больших тарелках очищенными целыми луковицами. Монахи и послушники привыкли есть их, как яблоки. Но хлеб закончился. Это было как-то непривычно. Отец Пафнутий демонстративно поднял черный засохший сухарь и, глядя на нас почти торжественно, провозгласил: «Сухарь! Заменитель хлеба!» И продолжал трапезу, больше ничего не сказав. Наверное, большинство думали о том, что нет хлеба. Без хлеба теперь и луковицу не съешь. Потому что вялая трапеза, благодаря этим простым двум словам, сказанным отцом Пафнутием, как-то оживилась. Видно, все перестроились, забыв о недостатке привычного серого хлеба. Иеромонах Парфений. Иеромонах Парфений был малого роста, прямой и худой, как тростиночка, с мужественным аскетическим лицом и очень прямым носом. Никогда не пропускал божественную службу, а в воскресенье отстаивал две литургии, раннюю и позднюю. С всегда очень строго постился, по примеру своего наставника, отца Пафнутия, считая его величайшим монахом. У отца Парфения было благословение отчитывать бесноватых. Однажды, пройдя все ближние пещеры, приложившись к святым гробницам, я направился к Раке, где находится мощь известного святого врача Агапита. Слышу, Парфений довольно громко для пещер начинает читать акафист врачу Агапиту. С двух сторон, справа и слева от него, стоят две молодые женщины, известные в лавре как бесноватые. Одну зовут Раиса, вторую — Катерина. Ежедневно встречаемся. Они, наверное, и живут в лавре. Постоянного послушания нет. Паломнической трапезной помогают. В пещерах подсвечники чистят. То в монастырском саду деревья капывают. Часто причащаются. К ним все давно привыкли, как к своим. Стоят спокойно, молятся. Тихонечко приложился к раке преподобного и остаюсь, чтобы дослушать акафист. Вдруг Катька выбежала вперед перед просением, скорчив какую-то рожицу. Закричала: «Мы тебя не боимся! Мы тебя не боимся!» За ней Раиса стала прыгать перед просением. «Нам не страшно! Нам не страшно! А вот тебе! А вот тебе!» И показывает при этом фигу. Катерина прямо перед самым носом Парфения тоже крутит фигу. А он читает и не обращает никакого внимания. Тогда они, развеселившись, взялись за ручки и стали кружиться перед ним. Отец Парфений открыл гробницу, приоткрыв верхнюю крышку со стеклом, благовейно приложился к мощам и попросил меня помочь подвести болящих. Взяли под руку Раису. Она упирается, визжит, как резанный поросенок. Тогда Парфений неожиданно из заранее приготовленной бутылки окатил ее святой водой. Раиса на мгновение оцепенела. В это время мы ее и приложили к раке. После этого больная как-то осела, то ли потеряла сознание. И пока мы таким же образом прикладывали вторую, Раиса медленно встала, отряхнулась и стала вести себя совершенно осмысленно, как будто с ней никакой болезни и не было. День рождения благочинного. Весной, когда начинает расцветать монастырский сад, у нашего благочинного отца Н. день рождения. Он сегодня выглядел особенно празднично. Традиционно на обеде наместник поздравил именинника, подарив ему большую богородичную просфору с утренней литургии. Отец Н. выделялся из братьев подчеркнутой аккуратностью в одежде и умением ее носить. Так что она казалась вечно новой. Туфли отливали блеском, как покрытые лаком. Но что особенно было характерно и неординарно, от него всегда пахло духами. Одних это удивляло, вторых раздражало, а третьи не обращали на это никакого внимания. Некоторые утверждали, что каждый чудит по-своему. В один из дней рождения мы с иноком Захарией, проходя мимо ближних пещер, издалека заметили возле дверей в келью благочинного целое респектабельное семейство, по-видимому, из новых украинцев. Мужа и жену лет 40 и двух их отпрысков. Мальчика лет 10 и девочку чуть постарше. Упитанный мальчик с трудом держал огромный букет свежайших роз, за которым его головы не было видно. Наверное, по количеству прожитых годов благочинного. Отец, глава семейства, нажимал на звонок в двери, вызывая к себе именинника. Через несколько минут дверь открылась. Оттуда вышел сияющий благочинный, который расцеловался со всеми, как с добрыми друзьями. Когда с иноком проходили мимо, в нос неожиданно ударил сложный запах духов, который менялся. Вначале запах новых украинцев, потому что они стояли ближе к нам, а второй — привычный нам запах от одежды благочинного. Какой-то парфюмерный магазин, — подумал я. И вдруг понзило, ведь этим новым украинцам тоже нужен свой священник. Ридненький, по менталитету, культуре и одежде, похожий на них. Одним словом, свой. Осудительные помыслы, которые меня донимали из этих духов, растаяли, как облако. Больше я не обращал на это внимания. Монах Симеон. Место его послушания была мастерская, где изготавливают для лавры большое количество свечей разного размера. Когда я увидел Симеона в работе, понял, что это не легкий труд. Но в его руках это смотрелось ловко, настолько были точные движения, будто он этим ремеслом занимался не один год. Новый наместник, усмотрев его толковость в делах, поставил Симеона пчеловодом. И дело пошло. Уговорил благочинного отвезти ульи в цветущее поле. Он там и жил при пасеке. За лето собрал больше тонны меда. История, как он попал в монастырь, необычная. Жил на юге Украины, где-то в приморском городе возле Одессы. Когда был призван в армию, там свои порядки. Попытались старослужащие деды его как-то смирить, поиздеваться. Так он в мгновение оказался в оружейной, отстранив часового, выхватил заряженный автомат и через минуту уже стоял в окружении дедов. «Кто из вас еще хочет покомандовать над молодым? Может, ты?» — направил дуло автомата на самого борзого старослужащего. И он сказал это настолько решительно, что старики поняли, что с этим бойцом шутки неуместны. Лучше не связываться. Подумав, что он сумасшедший, оставили Евгения навсегда в покое. На учении он здорово стрелял. Это было замечено. И когда приехали отбирать способных бойцов для спецназа, рекомендовали его. Выносливый, спортивный, отчаянный, безбашенный. Такие там и нужны. Из спецназа попал в особую роту, типа Альфы. Постоянные тревоги, учения, приближенные к боевым, закалили Евгения. Будили, как правило, ночью. Какая-то малая цель, типа яблоко. Так он с просонья из 10-9 раз попадал пуля в пулю. Тоже своеобразный талант. Будучи в отпуске, нарвался на какой-то скандал. Милиция, проверив его документы, побоялась связываться. Отпустили, чтобы потом у них не было проблем по службе. Именно его боевая группа захватывала дворец Амина. Это было начало войны в Афганистане. О подробностях операции он не распространялся, умолчав. На гражданке его ждала девушка, наполовину армянка, наполовину русская, из хорошей семьи. Отец ее директор завода. Но по закону непредсказуемости женится на какой-то полуказачке со вздорным и тяжелым характером. Больше 10 лет его первая девушка ждала, может, вернется. Так сильно любила. Да сходили слухи, что семейная жизнь Евгения не совсем сложилась. Родилась дочь, тоже с характером. Прошли годы, ничего к лучшему в себе не менялось. Как-то во время семейного скандала близкие повели себя настолько дерзко и неуважительно по отношению к отцу, что его мужская гордость не выдержала. Он написал плакат «Будьте вы прокляты!» Ушел навсегда из дома, куда глаза глядят. Уехал к какому-то другу в деревню и стал серьезно тренироваться, восстанавливая свою физическую и боевую форму, чтобы себя подороже продать, как он говорил, неважно кому. Через 3,5 месяца проездом, на один день задержавшись в Киеве, от нечего делать, решил посетить Киево-Печерский монастырь, просто посмотреть. И вдруг почувствовал, как Господь позвал, что он обязан там остаться и навсегда. После нескольких лет разнообразных послушаний он принял монашество с именем Симеон. Ему предложили рукополагаться в диаконы, но он отказался, сказав, что еще не научился быть настоящим монахом. От природы Симеон был человек деятельный, готов был всегда и всему учиться. Смотрел, как делается мозаика, выразив желание сделать настоящую икону для монастыря. Слово никогда у него с делом не расходилось. Такого прилежного ученика у меня никогда не было. Прошло уже больше 20 лет, а небольшая надвратная икона Спаса Нерукотворного до сих пор украшает вход монастырских ворот возле креста Воздвиженской церкви и ближних пещер. Когда лет через 15 я приехал в Киево-Печерскую лавру, трудом нашел Симеона. Жил он в отдельном вагончике. по-прежнему монашествуя. К своему удивлению, там я познакомился с его дочерью, активной, симпатичной молодой женщиной, которая работает в швейной мастерской монастыря. Жена, которая тоже переехала с дочерью из Одессы в Киев, захотела восстановить семью. А Семен ответил: «Я теперь монах. Вот моя семья», широко указав рукой на лавру. Рассказ отца Пимена. Отец Пимен рассказывал, что когда он пришел в монастырь, его поселили в большой так называемой гостиничной комнате, человек на 30 послушников и трудников. При входе налево находилась комната гостиничного. Они часто менялись, в два раза чаще, чем наместники, потому что после открытия монастыря порядки в лавре еще не устоялись, не стали традицией. Иногда гостиничного вообще не было. Тогда ставили вместо него старшего из послушников, которые тоже делились негласно на людей, которые прожили уже в монастырских послушаниях больше года, и тех, кто недавно заявился. И неизвестно, сколько он пробудет. 3 дня, месяц или больше. На всю эту братью было устроено 2 умывальника, совмещенные с туалетом. Один из них закрывался на замок. Им пользовались гостиничный и человек 5 те, кто готовился к монашескому подвигу. 4 из них отслужили в армии, поэтому в своем сознании невольно привносили кальку отношений стариков и салаг монастырское братство. На руки ключ никому не давался. Братья заняты, у всех свои важные послушания, поэтому, наверное, руки не доходили. И во втором туалете почему-то всегда была гора разного мусора. Никому до этого не было дела. Часто туалетным помещением пользовались люди случайные, даже бомжи, потому что дверь послушнической гостиной была рядом с большим лаврским входом. Никаких замков, ни кодов там не было. Дорожка протоптана, мог зайти любой прохожий. Но вот прислали 6-го послушника Николая, который тоже готовился к монашеству. Он не стал пользоваться элитным туалетом, никого не укорив. Днем нашел время, когда все были на послушаниях, тщательно убрал 2-е помещение, отскоблил раковину, унитаз, все намыл. За этим занятием застал его отец Пимен. Спросил: «Чего это ты моешь?» И с этого дня туалетная комната блестела постоянной чистотой. Причем Николай это делал не по послушанию, а по доброй воле. Остальные 4 его товарищей перестали закрывать свое элитное туалетное помещение, повесив ключ на дверь на видном месте. Приходом Николая атмосфера постепенно поменялась с армейской на монашескую.
Очередной фрагмент воспоминаний диакона Дмитрия Котова слушайте в следующей программе «Троицкое слово». Подошел к концу 512-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.